эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 12 тысяч терактов, 28 тысяч жертв. Госдеп США измерил террористическую угрозу в 2015 году. В самопровозглашенной республике Абхазия через неделю начинается масштабная замена паспортов. Министр образования Грузии уволен с занимаемой должности. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: лодка с мигрантами затонула у Крита, сотни пропавших без вести. В Турции заявляют о новых мерах в ответ на резолюцию Бундестага. Польша создает добровольческие силы против гибридной войны. У берегов греческого острова Крит опрокинуло судно, на борту которого находились не менее 700 мигрантов. По последней информации властей Греции, найдены тела 4 погибших. Международная организация по миграции сообщила, что сотни людей с судна числятся пропавшими без вести. Более 340 человек удалось спасти. Свыше 205 тысяч мигрантов и беженцев добрались до Европы через Средиземное море с начала нынешнего года. Большинство этих людей – граждане Сирии и Ирака, которые бежали от вооруженных конфликтов в своих странах. Во вторник на этой неделе агентство ООН по делам беженцев сообщило о гибели за предшествующую неделю в Средиземном море не менее 880 переселенцев. Турция заявила о дальнейших ответных мерах после того, как Нижняя палата парламента Германии в четверг одобрила резолюцию, в которой массовые убийства армян в Османской империи 100 лет назад названы геноцидом. Вслед за оглашением результатов голосования в Бундестаге 2 июня Анкара отозвала для консультации своего посла из Берлина. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что решение Бундестага повлияет на все аспекты турецко-германских отношений. Эрдоган, пообещавший ответные меры, сказал, что намерен обсудить вопрос с представителями Министерства иностранных дел Турции. Это ведомство назвало одобренный парламентом ФРГ документ примером невежества и неуважения к закону. Турецкий премьер Бинали Йылдырым считает, что Германия 2 июня совершила историческую ошибку, которую необходимо исправить. Что конкретно намерена предпринять Анкара, он не уточнил, но отметил, что полного сворачивания отношений не предполагается. Депутат главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Барыш Яркадаш призвал руководство страны пересмотреть договоренности о беженцах, которые турецкие власти ранее заключили с Евросоюзом. По оценкам историков, до 1,5 миллионов армян могли быть убиты в Османской империи в годы Первой мировой войны. Многие исследователи называют эти события первым геноцидом 20 века. Турция с такой формулировкой не согласна, настаивая, что число погибших завышено, а сами эти люди стали жертвами военных действий.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны Польши Антони Мачеревич объявил, что одобрена структура командования добровольческими силами в 35 тысяч человек и назначены командиры. Власти Польши в сентябре начнут вербовку этих подразделений в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией. Приоритет при развертывании этих подразделений будет уделяться восточным воеводствам Польши, считающимся наиболее подверженным давлению со стороны России. Комплектование подразделений из числа гражданских добровольцев, обучение их военным навыкам направлено на противодействие гибридной войне, вроде той, что, по мнению западных экспертов, была применена Россией для захвата Крыма и при поддержке сепаратистов на востоке Украины. В апреле Мачеревич объявил, что новая военизированная сила необходима, поскольку Польша находится под угрозой из-за действий нашего соседа России, который не делает секрета из своих агрессивных намерений. Арест в Польше лидера пророссийской партии «Смена» Матеуша Пискорского связан с финансированными Кремлем планами антинатовских протестов во время июльского саммита в Варшаве, сообщила газета «Выборча». Подробности передает Алексей Диковицкий.
Газета «Выборча» пишет, что партия Матеуша Пискорского, которая находится под стражей, была в контакте с антинатовскими группировками из Германии, Чехии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Активисты этих организаций намеревались провести в Варшаве антисаммит НАТО. И, как говорят источники газеты в Агентстве внутренней безопасности Польши, их деятельность финансируется спецслужбами России. «Выборча» сообщает, что создание партии «Смена» было воспринято польской контрразведкой с беспокойством, поскольку по времени это совпало с российской агрессией на Украине, к чему в Польше относятся как к серьезной угрозе. Один из лидеров «Смены» Томаш Янковский, однако, отрицает обвинение в причастности партии к так называемому антинатовскому интернационалу. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Синоптики прогнозируют дальнейшие проливные дожди во Франции и Германии, где уже в результате наводнения погибли не менее 10 человек и тысячи были вынуждены эвакуироваться. В Париже продолжается повышаться уровень воды в Сене. Ситуация, среди прочего, заставила сотрудников Лувра переместить некоторые экспонаты музея из подземных хранилищ. Во французской столице и окрестностях более 24 тысяч домов остались без электричества. Президент Франсуа Олланд ввел чрезвычайное положение в наиболее пострадавших районах. В Германии сильное наводнение на юге страны, в Баварии и Рейнланд-Пфальце. Там также есть погибшие. Соболезнования их семьям выразила канцлер Ангела Меркель. «Федеральное правительство скорбит по тем, кому помощь пришла слишком поздно», сказала Меркель, добавив, что реакция на бедствие показала сплоченность немцев в сложных обстоятельствах. Россия не будет поставлять в Иран наступательное оружие, несмотря на заинтересованность Тегерана в покупке российских танков и истребителей. Как заявил в интервью генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, поставлять Ирану такое оружие запрещают санкции, наложенные Советом Безопасности ООН.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В правительстве Грузии кадровая перестановка. Министр образования страны Тамар Саникидзе на своем посту сменил председатель Совета Академии управления Александр Джанджелава. Об этом объявил сегодня премьер-министр страны Георгий Квирикашвили. Как оценивают перестановку политики, что думают эксперты, выясняла Анастасия Славенская.
Чем было продиктовано это решение, премьер не сказал. Георгий Квирикашвили поблагодарил теперь уже бывшего министра за очень важную, по его словам, работу, которую Тамар Саникидзе проделала за время пребывания на посту, и представил нового главу ведомства.
Госпожа Тамар далеко не уходит от нас, остается в нашей команде. В ближайшее время мы будем говорить о ее новом мандате, который будет очень важным. Я хочу представить вам господина Александра Джанджелава, который является очень опытным человеком с более чем 20-летним опытом в сфере управления. У него очень большой опыт как в сфере информационных технологий, так и в сфере инноваций, и, что самое главное, в сфере образования, конкретно в том направлении, которое имеет прямое отношение к нашей программе. В частности, я имею в виду профессиональное образование, переподготовку кадров и прочее.
Я думаю, что это было логическое, простое, аргументированное и разумное решение, заявила сама Тамар Саникидзе на брифинге в Минобразовании. По ее словам, реформы, проведенные за последние 4 года в ведомстве, сейчас должны быть оценены независимым взглядом. В свою очередь, новоиспеченный министр Александр Джанджелава считает, что у Грузии есть все шансы стать лидером в сфере образования в регионе. Представители правящей партии считают, что кадровые изменения пойдут на пользу сфере образования. В оппозиции же к ним отнеслись скептически. Член свободных демократов Шалваш Авгулидзе, к примеру, считает, что до тех пор, пока в стране существует неформальное правление, все кадровые перестановки бессмысленны. Республиканец Леван Бердзанишвили посоветовал новому министру следующее.
За последние годы ни один министр образования Грузии не оправдал надежд. Ситуация с образованием катастрофическая, и это вина не только министров. Причина? судя по всему, в том, что все боятся осуществления реальных реформ именно в школе. Если новый министр посмотрит в сторону школы, у него будут перспективы.
Эксперт по вопросам образования Симон Джанащи считает, что кадровая перестановка, вероятнее всего, связана с грядущими выборами. Оценивая период пребывания Саникидзе на посту министра, эксперт акцентирует внимание на том, что главой ведомства не было сделано или сделано неэффективно. Тамара Саникидзе, по его словам, за все это время не смогла обозначить свое видение решения проблем, существующих в сфере. Ее воспринимали больше как технического менеджера, управляющего финансами. Все остальное же решалось политическим истеблишментом, говорит Джанащи.
Было очень много проблем, которые очень просто могли быть решены, но не были. Этот министр не смог повысить автономию школ. Например, выборы директоров прошли очень плохо. Число кандидатов было очень небольшим, и, соответственно, во многих школах вообще не смогли выбрать директора. Этот министр лично решал, кого назначить на должность директора. В период ее пребывания на посту была утверждена схема профессионального развития учителей, которая носит лишь бюрократический характер и никаких реальных результатов не приносит. С ее именем сперва в ранге замминистра, а потом и министра связано ухудшение в системе производства учебников. Издательство отстранили от школ, и ведомство монополизировало сферу печати, распространения и продажи учебников.
Об огромном количестве проблем в сфере высшего образования можно судить по недовольству самих студентов, которые последние несколько месяцев проводят акции с требованием реформировать систему, говорит Джанащи. Что же касается нового министра Александра Джиджилава, вероятнее всего, в преддверии выборов от него сейчас стоит ожидать наиболее популярных шагов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время рубрики «Гость недели», которую подготовил мой коллега Демис Паландов.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Нашим сегодняшним гостем в рубрике «Гость недели» будет Заал Андроникашвили, грузинский литературовед, живущий в Берлине. Заал, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис.
Заал, обсуждать мы сегодня будем последнее послание Бедзина Иванишвили грузинской общественности. Это, несомненно, главная тема на этой неделе. И вопрос «Who is Mr. Иванишвили?» вышел на первое место после этого программного письма, в котором бывший премьер-министр и самый богатый человек Грузии ставит очень много вопросов и на них отвечает. Фактически с этого вопроса «Who is Mr. Иванишвили?» начинается и вчерашнее интервью Иванишвили, которое он дал моей коллеге Соломе Асатиане, которое можно прочесть и послушать на нашем сайте или на сайте Тави Суплеба. Зал, вот вчера Бедзина Иванишвили назвал себя гражданином, безо всякого особого статуса. Он не именует себя ни общественным деятелем, не называет себя политиком, он лишь апеллируют к своему личному авторитету. Между тем, многие аналитики его называют фактически правителем Грузии. Является ли он таковым, как вы думаете? Вообще, кем предстает Иванишвили в своем вот этом большом многостраничном послании?
Ну, давайте обратимся к самому Иванишвили, чтобы получить ответ на этот действительно интересный вопрос. Я несколько раз даже прочел это письмо, и по сущности, по своему жанру, это письмо обращение к нации. Это не письмо рядового гражданина о том, как он представляет себе прошлое, настоящее или будущее Грузии. Это определенный отчет, который он дает населению Грузии, грузинскому избирателю, о пройденном пути. И это письмо содержит также определенную программу на будущее. То есть это письмо однозначно не письмо рядового гражданина, как он сам называет. Это письмо должно было бы быть написано главой государства или главой правительства, по крайней мере, но не рядовым гражданином. То есть это ясно, что это человек, который, в принципе, видит себя определяющим судьбы Грузии на ближайшие годы, и ближайшие годы это для него, в принципе, вот этот рубеж 2030, да, 2030 год. То есть он постоянно в своем письме обращается к этой дате, говорит, что еще 10-15 лет нужны для того, чтобы построить такое государство, которое он себе представляет и которое он обещает грузинскому избирателю.
Вот это очень интересно, ведь одно из обвинений в адрес националов, которое звучит в этом послании, как раз заключается в том, что они хотели утвердить свою власть навсегда, что они зачищали это политическое поле, чтобы там не было никакой конкуренции, никаких противников. С одной стороны, мы действительно можем говорить, что сегодня в Грузии, например, лучше ситуация со свободой слова. То есть какие-то вещи в каких-то вопросах грузинская мечта, мечтателя по сравнению с националами менее авторитарны. Но вместе с тем вот эта вот заданность на 10-15 лет вперед, более того, Иванишвили постоянно повторяет, что он использует весь свой ресурс, чтобы не допустить возврата к прошлому. Что это означает на практике? Не получается ли, что Иванишвили себя видит в виде там хранителя Грузии до конца своих дней?
Ну, насколько до конца своих дней неизвестно, но, по крайней мере, на ближайшее будущее он себя видит определяющим, по крайней мере, повестку дня в Грузии. Если мы опять же обратимся к этому письму и посмотрим, чем оно начинается и чем оно заканчивается, то есть письмо начинается довольно длинным, приблизительно 1/3 этого письма занимает оценка деятельности национального движения и рассказ о том, от чего освободил Иванишвили и освободила грузинская мечта Грузию. Да, и вот для того, чтобы показать или ярче выявить свою роль, Иванишвили, даже для человека, который довольно критически относился к национальному движению, на мой взгляд, несколько сгущает краски, рисует совершенно такую демоническую картину Грузии, 9-летнего правления Саакашвили, и заканчивает свое письмо он тем же. Он предупреждает грузинского избирателя, что еще есть реально совершенно возможность вернуться в тиранию, вернуться в эти темные годы, и призывает грузинского избирателя проявить мудрость и сделать правильный выбор. Правильно в этом случае, конечно, выбор грузинской мечты.
Да, там было использовано такое очень экспрессивное выражение «превратить Грузию в лабораторию садистского эксперимента». Меня действительно очень заинтересовала та часть письма, в которой Иванишвили рассуждает о политике Саакашвили. Он говорит о политике трансформации грузинского общества и грузинского человека. Вот в этом главное, наверное, различие между, несомненно, реформатором Саакашвили и консерватором Иванишвили. У меня вопрос, правилен ли вот этот расчет политический Иванишвили на консерватизм? Действительно ли у грузинского общества есть такое уже отторжение реформ, они так тесно связаны с образом Михаила Саакашвили, и вот этот консервативный крен, он соответствует электоральному выбору, электоральным предпочтениям?
Тут, наверное, может быть, все-таки стоит разделить два пласта этого консерватизма. Я думаю, что грузинское общество, в принципе, по своим ценностям на данный момент в большей своей части консервативно. Но, наверное, все-таки не в том смысле и даже не до такой степени, чтобы это превратилось в полное отторжение возможных реформ. Да? Потому что мы все, в принципе, понимаем, и я думаю, что это понимает и сам Иванишвили, что без определенных реформ движение вперед невозможно. То, о чем говорит Иванишвили в своем письме, это ценностный консерватизм, но консерватизм довольно странный. То есть он говорит там о таких вещах, как культура лозы, культура вина и так далее. То есть он, в принципе, рисует какой-то патриархальный образ Грузии, который, в принципе, совершенно не соответствует тому, что он обещает. Да? То есть, с одной стороны, он говорит, что Грузия должна вписаться, и это является его декларированной, объявленной целью включиться в мировой прогресс, да, то есть движение мирового прогресса. С другой стороны, это как бы такая консервативная, ценностно-консервативное общество. Да? И вот таких неувязок, таких несоответствий в письме Иванишвили довольно много. В принципе, можно найти этому объяснение в том смысле, что он пытается работать на разные аудитории, на внутреннюю аудиторию, на внешнюю аудиторию, пытается посылать разные месседжи, так сказать, разным целевым группам. Но на самом деле у читателя этого письма все-таки появляется впечатление – признают такого полного несоответствия. Такое было и раньше, в принципе. В выступлениях Саакашвили тоже были какие-то моменты, которые были направлены, там, допустим, частью внешнему миру, частью были для внутреннего потребления, но у Иванишвили эти противоречия намного более сильные. Есть и другие противоречия, например, внешнеполитического.
Да-да, курса, я как раз хотел спросить. Ему. Да, потому что вопрос о России, который, вот эта размытость в рассуждениях Иванишвили, она в этом вопросе проявилась, наверное, ярче всего. Надо идти в НАТО, но надо учитывать интересы соседей, крупнейшего, сильнейшего соседа России, но при этом Россия не заинтересована в интеграции Грузии в НАТО. Вчера, собственно, этот вопрос задала Саломе Асатиани, и он ответил, ну, очень размыто, Россия сама поймет и позволит Грузии войти в НАТО. Он же не может верить в такое развитие событий. Этот человек, который с Россией имеет очень тесные связи, он, я думаю, достаточно хорошо знает ситуацию в России и вообще, что такое российская политика.
Вы знаете, ну, очень трудно сказать, что думает на самом деле Иванишвили, но вот, опять же, я попытаюсь ответить вопрос, вернувшись к этому письму, да, и к структуре этого письма. То есть, в принципе, главный посыл этого письма – это предупреждение от… То есть, он предупреждает грузинского избирателя не голосовать за национальное движение. Да, это такой основной, главный посыл. Да, вот это обрамляющий посыл этого письма. А все остальное, то есть оценка, экономическая оценка, которая, ну, у экономистов, я не экономист, вызывает довольно много вопросов, и которая, даже если поверить всему, что пишет там Иванишвили, выглядит более чем скромно. И вот все эти обещания, о которых он говорит, да, и то, что он обещает грузинскому избирателю, они максимально, как вы сказали, размыты. Да, там очень мало, на самом деле, конкретики, и также конкретики мало, конечно, вот во внешней политике. То есть я, на самом деле, не думаю, что Иванишвили может, или кто-либо в Грузии может питать иллюзии насчет того, что вот Москва вдруг осознает, что Грузия должна стать членом НАТО и перестанет ставить, допустим, Грузии палки в колеса, да, и перестанет заниматься той политикой, которой Россия занимается уже на протяжении многих лет. В принципе, эти несоответствия, они, конечно, для читателя этого письма очень тревожны, потому что мы видим, что этот человек хочет более-менее остаться у власти, неформально, конечно, без формальной ответственности, остаться у власти, взамен давая такие довольно размытые обещания. Да, как и он, в принципе, давал 4 года назад. И я думаю, что это очень и очень тревожно.
Зал, вот вы сказали, что читатель этого письма, скорее всего, видит все эти несоответствия и эту размытость. Насколько критически, как вы считаете, грузинский избиратель сегодня может подойти к этому тексту, и как это может отразиться на грядущих выборах?
Ну, трудно сказать, насколько критически может подойти избиратель именно к этому тексту.
Ну, к обещаниям в этом тексте.
Так, обещаниям, вот мы видим индикатор, который у нас есть, это, допустим, промежуточные выборы, которые прошли недавно, и, ну, опросы, которые Иванишвили постоянно, в том числе и в этом письме, оспаривает, да, то есть опросы общественного мнения, в принципе, показывают, что поддержка грузинской мечты довольно драматически сократилась за последние 4 года, и вот промежуточные выборы даже показали, что кандидаты национального движения, в принципе, снова могут занять места в парламенте на этих промежуточных выборах. Я думаю, что Иванишвили и вот партия сама грузинская мечта это чувствует. То, что сменили недавно премьер-министра, вот после Гарипашвили Квирикашвили стал премьер-министром, показывает, что, в принципе, какие-то сигналы они чувствуют. И вот то, что Иванишвили говорит, что он включится в предвыборную кампанию со всем своим ресурсом, в принципе, тоже показывает, что вот пришло время включить, так сказать, тяжелую артиллерию. Я не знаю, насколько возможно будет сдержать то обещание, которое дает Иванишвили, провести примерные выборы, в отличие от выборов, которые проходили за последний год.
Вопрос внешнеполитического адресата данного послания. А, собственно, как вам кажется, сегодня на Западе, когда они смотрят на грузинскую политику, на позицию грузинских властей, в том числе Бедзина и Иванишвили, насколько Запад осторожнее становится в отношении Грузии? Вот сегодня у нас есть и пример того, как стопорится заключение безвизового соглашения с Грузией. Не кажется ли вам, что эти процессы могут быть взаимосвязаны?
Честно говоря, нет, не кажется, потому что, ну, если рассматривать динамику международных отношений, то, в принципе, получится, что на дипломатическом уровне активность довольно высокая, она ничуть не ниже, если даже не выше, чем во времена Саакашвили, по крайней мере, с европейскими странами, да, то есть с Америкой, возможно, динамика более слабая, чем была во времена Саакашвили. Я бы не стал связывать пока что, я бы даже не сказал торможение вопрос о либерализации виз, это связано с внутриевропейскими проблемами, связано в том числе и с переговорами, которые ведутся с Турцией, которые Евросоюз ведет с Турцией. То есть Грузия в этом смысле как бы часть общей картины, это напрямую, я думаю, никак не связано с грузинско-европейскими отношениями.
И у меня последний вопрос. Мне очень понравилась вот эта апология православия, которое не проявляет никакой агрессии и вообще является, несет в себе гуманизм и толерантность. Вообще получилось так, что Запад вообще должен учиться толерантности у Грузии.
У Грузии, да. Там были тоже какие-то несколько странные пассажи, не очень-то политического свойства, но вот меня они, по крайней мере, задели, потому что он цитирует грузинскую географию, цитирует мученичество Абу из Тбилиси, да, и вот говорит, что у Грузии есть вековая традиция или вековой навык существования между двумя империями. И вот это тоже, в принципе, противоречит тому курсу на интеграцию в Евросоюз и в НАТО, да, потому что если, там, допустим, цель Грузии – интеграция, то о чем уже речь, да, то есть о каких империях идет речь? Между кем и кем Грузия должна существовать, если Грузия для себя уже решила, что она является частью, там, допустим, какого-то политического или цивилизационного пространства. Вот этот момент тоже был довольно таким неприятным в этом письме. И, конечно, вот этот момент, который говорит о том, что Грузия толерантная страна, что Грузия, да, и что, в принципе, все должны учиться толерантности у Грузии, хотя было бы очень важно указать на то, что никогда в Грузии не было столько, допустим, антимусульманских выступлений, сколько в период правления партии «Грузинская мечта», и в частности, в то время еще, когда Иванишвили был премьер-министром. То, как реагировало государство на вот факты гонения не только мусульман, но и комьюнити ЛГБТ, было поощрительным, я бы сказал. Mm-hmm. Да? То есть, в принципе, вот эта политика мягкого отношения к людям, которые буквально физически расправлялись с другими людьми, она, на мой взгляд, приводит к тому, что вот такое насилие становится все более и более вероятным. И, по-моему, это тоже очень важно сказать.
Но это при этом никак не влияет на вот внешнеполитическую активность Грузии, на связи с Евросоюзом, как вы сказали.
Ну, в какую-то копилку, конечно, все это складывается, да, но на данный момент, по крайней мере, эти вопросы затрагиваются, насколько я знаю, на каких-то уровнях там политического разговора, но они не определяют повестку дня грузинско-европейских отношений или грузинско-американских отношений. Об этом говорится, об этом разговор идет, но это пока не центральная проблема. Я надеюсь, что не случится ничего такого, что могло бы сделать эту проблему центральной международной проблемой. Но я думаю, что и наши партнеры в Европе и в Соединенных Штатах, как и грузинская общественность, в принципе, должны очень остро реагировать на эти проблемы, потому что поощрять насилие нельзя ни в коем случае, поощрять нетолерантное отношение к разным меньшинствам губительно, я думаю, для Грузии. И это как раз полностью противоречит тому, что Иванишвили рассказывает избирателям в своем письме.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, гостем недели был Заал Андруникашвили, грузинский литературовед, живущий в Берлине.
Вел рубрику «Гость недели» мой коллега Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 29 минут, Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джиналидзе заявил, что некий скептицизм по поводу либерализации визового режима для граждан Грузии вызвали проблемы с миграцией в странах Европейского Союза. Напомним, что в среду, 1 июня, Евросоюз принял решение отложить на некоторое время вопрос о визовой либерализации с Грузией. В частности, против установления безвизового режима между Евросоюзом и Грузией выступили лидеры Европы, Франции и Германии. В то же время европейские дипломаты планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на следующей неделе. Мы, конечно, видим, что сегодня Европа переживает определенные сложности с точки зрения миграции, но нерелевантно связывать это с Грузией. Антизападные силы, пропаганда в Европе пытаются создать проблемы по всем направлениям. Но мы надеемся, что это не повлияет на Грузию, сказал глава внешнеполитического ведомства, передает Вестник Кавказа со ссылкой на грузинские СМИ. Грузинский парламент разделил замечания президента в связи с законопроектом о Конституционном суде и единогласно поддержал его вариант. Подготовленный президентом законодательный проект прошел 84 голосами. Соответственно, после этого на голосование не выносился тот принятый парламентом законопроект, который не подписал Георгий Маргвелашвили. Зугдидский районный суд удовлетворил ходатайство главной прокуратуры Грузии и оставил на свободе шестерых обвиняемых в драке на промежуточных выборах в селе Карцхели после выплаты денежного залога. Судьи уточнили, что дело производства продолжается и предварительное судебное заседание назначено на 28 июня, передает новости Грузия. В отношении пятерых обвиняемых суд избрал залог в размере 7 тысяч лари. Шестому обвиняемому придется выплатить 10 тысяч лари. Все они являются спортсменами и участвовали в драке на промежуточных муниципальных выборах, которая произошла 22 мая. Тогда сторонники правящей партии избили лидеров оппозиции. Шестерым участникам инцидента МВД предъявило обвинение в групповом хулиганстве по предварительному сговору, одному из них с применением оружия. Еще одного участника драки, который оказался военнослужащим, уволили из рядов армии.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми-Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Госдепартамент США обнародовал доклад об угрозе терроризма за 2015 год. Как отмечается в докладе, в мире произошло около 12 тысяч терактов, погибло более 28 тысяч человек, пострадали 35 тысяч. В плену террористов побывали более 12 тысяч человек. Основными очагами терроризма остаются Ирак, Сирия, а также страны Азии и Африки. В докладе говорится и о Грузии. Что именно, расскажет Мзия Парисишвили.
В Вашингтоне не осталось незамеченным, что в 2015 году были задержаны несколько человек в Панкисе, Гурии и Аджаре по обвинению в связи с террористической организацией ИГИЛ и вербовке в ее ряды. О достижениях грузинских властей в борьбе с терроризмом говорится в докладе Госдепартамента США о терроризме за 2015 год. В нем отмечается, что правительство Грузии также усилило контроль на границах, за исключением оккупированных Россией территорий Абхазии и Южной Осетии, и что Тбилиси остается верным партнером Вашингтона в борьбе с терроризмом. В докладе Госдепартамента отдельно упомянут факт задержания летом прошлого года уроженца Панкиси Аюба Бурчашвили. В марте 2016 года он был осужден на 14 лет лишения свободы. И хотя сам Бурчашвили отрицает свою вину, именно после его задержания из Панкисского ущелья практически прекратился отток молодых кистинцев, намеревавшихся присоединиться к ИГИЛ в Сирии и в Ираке. По данным СГБ Грузии, на которые ссылаются авторы доклада, в рядах ИГИЛ или Аль-Каиды воюют от 50 до 100 граждан Грузии из регионов, населенных преимущественно мусульманами, Аджарии и Панкийского ущелья. В случае возвращения в Грузию их ждет тюрьма. Если учесть, что в аналогичном докладе за 2014 год у США по поводу Грузии оставались продолжающиеся опасения как страны транзита и источника для международного терроризма, то успех Грузии в борьбе с терроризмом кажется очевидным. Однако, если это и так, то не стоит приписывать все лавры государству, считает эксперт по вопросам Кавказа Олег Охвахадзе.
Когда несколько граждан Грузии, воюющих в рядах ИГИЛ, в социальных сетях обнародовали обращение с открытыми угрозами в адрес Грузии, это вызвало мобилизацию общества. Представители мусульманской общины Грузии отмежевались от этих людей и высказали желание сотрудничать с властями. На снижение оттока в ИГИЛ повлияло и то, что происходило в самой экстремистской организации. Она стала терять территории в Сирии и Ираке. Уехавшие молодые люди обнаруживали, что на самом деле они воюют не за так называемое праведное дело, а за политические интересы разных группировок в самой ИГИЛ. Это вызвало растерянность среди тех людей, которые еще испытывали какой-то романтизм к этой организации.
Позитивно оценивает эксперт и тот факт, что правительство Грузии стало больше внимания уделять проблемам населения Панкийского ущелья. Если и опасность терроризма нейтрализована, то лишь в краткосрочной перспективе, считает специалист по международным отношениям Георгий Купроницы.
Причины радикализма и экстремизма в Грузии не устранены. Это теологические, экономические, социокультурные факторы. Нужно долгое время для решения этих проблем. У правительства должна быть долгосрочная и устойчивая политика, чтобы достичь действительно позитивных результатов.
Соответственно, заключает Георгий Купроница, властям не стоит довольствоваться достигнутым и уповать на то, что и следующий отчет Госдепа США по терроризму тоже окажется положительным, хоть и еще одна причина оттока молодых мусульман из Грузии в ряды ИГИЛ была устранена уже в этом году. В марте в результате авиаударов США в Сирии был убит полевой командир ИГИЛ из Панкиси Тархан Батырашвили, более известный как Умар Ашишани. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба поручил руководителям соответствующих ведомств через неделю начать полномасштабную замену паспортов. Технические проблемы, препятствующие ей, неотделимы, как оказалось, от политических. Подробности в сюжете Елены Заводской.
Государственная программа замены всем гражданам Абхазии старых паспортов на новые реализуется уже более года. Паспорта и бланки видов на жительство отпечатаны госзнаком России и завезены в республику. Идет установка оборудования, оснащаются паспортные столы, обучается персонал. Но президент Рауль Хаджимба не удовлетворен темпами. Сегодня на совещании с руководителями ведомств он потребовал ускорить работу и в понедельник положить ему на стол четкую внятную инструкцию по выдаче паспортов. На вопрос президента о том, что тормозит процесс выдачи паспортов, вице-премьер правительства Шамиль Ацинба, курирующий паспортизацию, ответил.
Мы выдали на данный момент около 23 паспортов. В чем тут загвоздки, да? Не тупик, но уперлись, можно сказать, в вопрос. Это инструкции и их в соответствии с действующими законами инструкция выдачи. До сих пор нам сложно, вот силами той нашей только комиссии, вопрос гражданин, не гражданин. И всегда, все время упираемся в тот же самый закон.
Президент не согласился и возразил.
Большинство населения являются гражданами. Есть какая-то часть на территории Абхазии, которые в связи с теми процессами, которые имели место быть несколько лет тому назад, статус будет определен в соответствии с теми изменениями, которые предлагаются внести в закон о правовом статусе иностранных граждан. А вся остальная масса наших граждан, здесь их перепроверять особо не нужно. Давайте ставить вопрос о выдаче, беспрепятственной выдаче паспортов. А там, где есть вопросы к той или иной личности, которая не проживает на территории Абхазии, но получили паспорта каким-то образом, пожалуйста, проводите соответствующую работу. Какие инструкции? Они были всегда, и они должны быть аналогичны тому, что было ранее.
В процессе совещания выяснилось, что проблема паспортизации гораздо сложнее, чем нам казалось ранее. С жителями Восточной Абхазии, сказал Шамиль Адзенба, еще более или менее понятно, что делать. Но есть еще от 6 до 8 тысяч граждан в других регионах, которые купили в Абхазии сначала жилье, а потом и гражданство. Как решать этот вопрос, вице-премьер не знает. Президент добавил.
У нас есть лица, не имеет значения какой национальности, приехавшие еще в 90-х годах и каким-либо образом получившие те или иные документы, или вообще не имеющие эти документы, до сих пор живущие под статусом вида на жительство, но, извините меня, сыновья их у нас прослужили в Абхазской армии. Как вы их собираетесь выгонять из республики? Он давал присягу служению нашей родине. Слушайте, люди прослужили в армии, теперь надо будет ставить вопрос о том, чтобы их выдворять? Нет, ребят. Давайте ставить вопрос, как приводить это в соответствие с нашими нормами.
Несмотря на целый ряд неурегулированных вопросов и видимое отсутствие понимания, как их решать, президент Рауль Хаджамба потребовал, чтобы уже через неделю процесс массовой обмены паспортов начался. А руководитель администрации президента Бисан Барцыц уточнил, что выдача паспортов нового образца не связана с проведением референдума о доверии президенту. Все граждане, которые захотят принять в нем участие, смогут сделать это по своим старым паспортам. Те же, кто получил паспорта в 2006 году и у кого срок их действия истекает, смогут их обменять. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Югоостенская НПО Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и права человека, которая была вынуждена прекратить свое существование в начале этого года, нашло новый способ заниматься правозащитной деятельностью. Бывшие сотрудники неправительственной организации решили выпускать газету под названием «Человек», которая будет рассказывать о правах человека. Ирина Келихсаева передает из Цхинвали.
Появилась она по инициативе Ассоциации женщин Южной Осетии за демократию и права человека, неправительственной организации, которая прекратила свое юридическое существование в начале этого года. И по словам лидера движения Лиры Кузаевой, тому было несколько причин.
Были созданы невыносимые условия для деятельности, начиная с применения непозволительных политтехнологий, это дискредитация меня лично, моей организации, женщин, которые со мной работают. И в конце концов даже стало уже опасно, потому что это стало системной вот такая ситуация, и это уже создавало определенную опасность, потому что менялось общественное мнение. Это же все шло на изменение общественного мнения, и в таких условиях работать было просто невозможно.
Кузаева уверена, что юридическая ликвидация организации не может повлиять на желание работать и дальше. Для плиты, дома, детей и внуков у меня всегда есть время, шутит она, но общественная работа по-прежнему для меня важна. По словам Лиры Кузаевой, еще в 1998 году, после прохождения тренингов по методике преподавания прав человека, она увлеклась правозащитной деятельностью и организовала воскресную школу по правам человека для детей, продолжает Лира Кузаева.
Я поняла, что первое, с чего должна начинать свою работу в новой ипостаси, это с образовательной деятельности, преподавания правам человека. Ну, преподавать так я сейчас не могу, я не работаю в школе, и у меня нет таких возможностей. Опираясь, используя вот мои личные организационные ресурсы, я могу позволить себе в месяц выпускать 50 экземпляров газет, и, по крайней мере, я знаю, что их даже ксерокопируют и читают. И это без политики, без ничего. Это чисто грамота, элементарная грамота по правам человека.
Младший научный сотрудник научно-исследовательского института Жанна Квагинидзе считает появление такого издания хорошим знаком для республики, говорит Жанна Квагинидзе.
По-моему, почему? Очень полезно, потому что у нас крайне примитивное, а может и никакое представление о правах человека и о частных правах, в смысле, правах ребенка, женщины и прочих. Поэтому дать хотя бы представление очень нужно, актуально всегда.
Человек, который знает свои права, он опасен или полезен государству?
Ну, если он полезен стране, то в конце концов и государству, я так считаю. Потому что тот, кто знает свои права, он действует в интересах и общества, и страны.
и в результате государства.
В мае вышел уже 4-й номер газеты «Человек». Предыдущие номера были посвящены рассказу о Всемирной конвенции прав человека, правам женщины, ребенка. Отдельный номер издания был посвящен праву на жизнь. Если человек не знает своих прав, механизмов их защиты, считает Кузаева, он никогда не сможет защитить свое достоинство.
Только знание прав человека делает человека достойным гражданином своей республики. А каждое государство должно быть заинтересовано вот в таких достойных гражданах, а не в людях, которыми легко управлять и легко помыкать, только потому, что они не знают, какие у них права и как эти права нужно защищать. Особенно это касается молодежи. Это очень важно, чтобы дети не по книгам и газетам изучали права человека, но они должны наблюдать, они должны воспитываться уже в правовом государстве, они это должны видеть вокруг. Вот это уважение к себе, уважение человека к человеку, уважение народа к власти, уважение власти к народу. Ну, а когда правовая неграмотность, там хаос, там неуважение, драки, там конфликты.
Пока человек выходит благодаря техническим ресурсам уже бывшей неправительственной организации. Я не знаю, добавила Кузаева, как долго их может хватить, поэтому в будущем планирую искать финансирование для нашей газеты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжается визит в Грузию китайской правительственной делегации, которую возглавляет вице-премьер КНР Чунь Шань. Сегодня на расширенной встрече с правительством Грузии стороны условились об ускорении переговоров о режиме свободной торговли. Также обсуждались инвестиционные проекты Китая в Грузии. Тем продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Это первый визит в Грузию столь представительной китайской делегации. На расширенной встрече в администрации правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подчеркнул, что в 2016 году Китай вышел в Грузию в лидеры по инвестициям. Также было подчеркнуто, что по итогам 5 месяцев Китай также на первом месте в списке экспортных направлений Грузии. Список сфер, где стороны уже наладили сотрудничество, обширен. Это сельское хозяйство, энергетика, инфраструктурные проекты. В будущем планируется создание свободных экономических зон. Итоги встречи прокомментировал вице-премьер Каха Каладзе. По его словам, в августе стартует строительство ГРЭС, работающей на местном угле. Инвестиции осуществит китайская сторона.
Мы сфокусировались на экономических вопросах. Речь идет о расширении потенциала торговли и перспективах китайского проекта «Великого шелкового пути», который также пройдет через территорию Грузии. Большой интерес проявлен к инвестициям, гидроэнергетику и строительству дорог.
Не скрывал удовлетворения вице-премьер. Вместе с тем, специалисты неоднозначно оценивают перспективы углубления экономического сотрудничества. По мнению экономиста Матэ Гвардава, правительство должно проявить определенную осторожность с восточным гигантом.
Инвестируя в те или иные страны, Китай ставит весьма жесткие условия, стремясь к достижению максимальной монополизации сферы, в которую он вкладывает средства. Это понятно, так как, исходя из специфики Китая, весь капитал рассматривается как собственность государства. Понятно, что Грузия нуждается в инвестициях, однако я бы не стал уповать только на одну страну. Что касается перспектив режима свободной торговли с Китаем, то я не вижу препятствия. Грузинские вина успешно завоевывают их рынок, а большинство товаров, реализуемых Грузией, и так давно являются китайскими. Надеюсь, власти учтут все подводные камни, сопутствующие торговле с этим государством.
Считает Матэ Гардава. Экономический эксперт Иосиф Арчвадзе также предостерегает власти от чрезмерного увлечения китайской темой. Крупнейшие мировые державы, включая США, с осторожностью относятся к китайской экспансии. Грузия, которая имеет режим свободной торговли с Евросоюзом, должна пройти консультации с западными партнерами, прежде чем предоставлять большую часть рынка Китаю, заявил Иосиф Арчвадзе.
Недопустимо, чтобы какая-либо страна получила монопольное положение на нашем рынке. как в свое время было с Россией, которую до 2006 года Грузия экспортировала до 85% своей сельхозпродукции. Последствия подобной зависимости всем запомнились хорошо. Расширение торговых связей с Китаем должно происходить одновременно с активизацией усилий в других направлениях. Я бы посоветовал правительству в отношении с Китаем перенимать опыт Турции, которая путем создания совместных предприятий успешно развивает бизнес на нашем рынке.
Говорит Иосиф Арчвадзе. В завершение визита китайская делегация преподнесла Грузии подарок. Был подписан меморандум, по которому КНР обязалась профинансировать строительство двух больниц, отвечающих мировым стандартам. В этих целях китайские партнеры выделят грант в размере 9 миллионов долларов. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Через два дня в самопровозглашенной республике Абхазия завершается второй чемпионат мира по футболу среди команд, не принятых ФИФА. А пока наш постоянно сухумский автор Виталий Шаря делится некоторыми своими впечатлениями и мыслями об этом спортивном событии.
Для того, чтобы стороннему наблюдателю было бы легче понять энтузиазм и восторги жителей Абхазии в связи с проходящим в эти дни в республике чемпионатом мира по футболу с участием таких странных, в кавычках, команд, как сборная островов Чагос в Индийском океане или корейцев в Японии, опишу разговор с одним сухумским знакомым, имевший место лет 20 назад, в середине 90-х. Это, как известно, были тяжелейшие годы послевоенной разрухи. И вот этот мой давнишний, хотя и не очень близкий знакомый, заговорил вдруг не о политике и экономике, а сказал, как жалко наших детей, которые не имеют возможности, как мы когда-то, кататься на каруселях и растут, даже не зная, что это такое, и про другие детские аттракционы. За прошедшие годы, конечно, многое изменилось. И аттракционов, и красочных детских праздников, наподобие тех, что проходили в разных уголках Сухума позавчера, 1 июня, такое раздолье, что в советские времена ребятишкам и не снилось. Но полностью изоляция Абхазии отнюдь не закончилась. По-прежнему это железнодорожный тупик, по-прежнему не задействован Сухумский аэропорт, по-прежнему выезд граждан республики во многие страны закрыт. И вот парадокс. Выросло целое поколение, которое благодаря телевидению, интернету, прекрасно знакомо, скажем, едва ли не с каждым мгновением и нюансом последних чемпионатов мира и Европы по футболу. Но в то же время эти молодые люди никогда ранее не покупали билеты на футбольные матчи, поскольку в послевоенной Абхазии интерес к внутреннему чемпионату и даже редким международным матчам был не настолько высок, чтобы дело дошло до продажи билетов. И вот вчера вечером мы впервые всей семьей в компании с соседской семьей отправились на стадион, чтобы посмотреть там весь матч чемпионата мира от начала до конца. Это была четвертьфинальная игра между сборными Западной Армении и Пенджаба. Стадион оказался заполнен процентом на 60, примерно 2500 зрителей. Причем это были не только представители многочисленной армянской диаспоры Абхазии. Болельщики, включая и мою 4-летнюю дочку, дудели в дудки, которые продаются в лотках у входа в стадион. Там же продаются и шарфы с эмблемой чемпионата мира и прочая футбольная атрибутика. А по трибуне ходил парень с лотком и продавал попкорн и прохладительные напитки. Все, как ни удивительно для кого-то, для Абхазии внове. Ничего подобного у нас не было четверть века. Нашлась в ходе чемпионата также инициативная группа среди молодых болельщиков, которая стала учить остальных, как делать на трибуне волну, как скандировать кричалки в поддержку сборной Абхазии и раскрашивать лица в красно-бело-зеленые цвета абхазского флага. Во многих СМИ мелькает фото парня, которому нарисовали схематично этот флаг на его бритой голове. И в завершение о ходе чемпионата. В субботу Абхазия после двухдневного отдыха сыграет в полуфинале с Северным Кипром, а Пенджаб померится с силами с Паданией. В воскресенье финал и игра за третье место. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Во Владикавказе северокавказский филиал Государственного центра современного искусства представил выставку молодых художников, которые пытаются осмыслить традиции и современность. Жанна Тарханова посмотрела работы.
Участники проекта «Коллективное сознательное» в диалоге с классикой пытаются найти ответ на вопрос «модернизация или традиция?» и заставляют задуматься над этим вызовом времени зрителя, увлекая его в многогранный и неизведанный пласт культуры, оставляя в раздумьях о правильном выборе. В представленных проектах нет единства позиций. Консерваторы соседствуют с адептами гангста-рэпа. Язычники являются и арт-объектом, и авторами. Идея проекта в том, чтобы показать и сохранить многообразие мнений и устремлений. На открытии выставки во Владикавказе куратор проекта Диана Мачулина пояснила, что работы молодых авторов, выполненные в разных художественных жанрах, экспозиция содержит работы более 10 художников из разных российских регионов. Произведения созданы как в жанре современного искусства, так и традиционной культуры. Языческие мотивы присутствуют в картинах, например, Алексея Головченко. Феминистские идеи можно встретить в произведениях Евгении Мальцевой. Фотохудожник из Северной Осетии Анна Кабисова привлекла внимание сразу двумя проектами: «Верую воединого» и «Воображение нартов». Это отражение сюжетов и героев в нартах эпоса в современной интерпретации. Проект «Верую воединого» — это серия фотографий, отражающих современное религиозное самосознание осетин. Фотограф снимала на старую камеру, специально изготовленную по образцу 30-х годов прошлого века, и запечатлела древние осетинские святилища, сохранившиеся до наших дней в высокогорных ущельях Северной Осетии. По словам Анны Кабисовой, неуловимые для современной камеры образы «Вера в сакральное» может проявиться только на пленке. Говорит выпускница Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, сотрудник северокавказского филиала Государственного центра современного искусства Анна Кабисова.
Как всякий человек, который ищет Бога в своей жизни, он думает о таких вещах. И в какой-то момент я поняла, что, следуя вот эти осетинские дзуары, святилища, можно говорить о... Они говорят о том, что мы не христиане, и в то же время еще дохристиане. Ну, кто-то называет это традиционной религией, кто-то языческой. На самом деле для меня этот проект, он показатель того, что все-таки Бог один, и у христиан, и не у христиан, и у всех остальных. В этом проекте это очень четко, по крайней мере для меня, прослеживается и транслируется. Да, естественно, дух захватывает, когда ты находишься в этих местах, действительно ощущаешь некое присутствие.
В проекте «Верую воединого» Ане Кабисовой помогал ее супруг, художник и фотограф Евгений Иванов, поскольку, цитата, «ущелья труднодоступные, одной очень тяжело там работать, надо снять и еще проявить в домашней лаборатории». По словам Кабисовой, на первый взгляд может показаться, что все святилища однотипные, однако на самом деле каждая из них уникальна.
Я хочу обозначить, что я здесь не первопроходец, то есть я не первая, наверняка не последняя, кто заинтересовался этой идеей снимать эти святилища. Да? Более того, есть открытки, которые продаются в магазинах, на которых большая часть этих святилищ отснята. Но в том-то и дело, что это просто открытки. Некоторые из них очень красивые, но для меня это просто некая документация. То есть, да, фотограф приехал, щелкнул, в них нет, может быть, какой-то художественности, нет какой-то образности. Ну и фотограф такую задачу не ставил. Он просто каталогизировал для себя эти объекты. И в свою очередь для меня эта каталогизация тоже некая помощь. Ориентируясь там на эти открытки, я тоже ищу данные места. В свою очередь, допустим, по моим фотографиям, вот как мне сказала моя подруга, которая была на выставке, говорит, вот я была в этом месте, она говорила в частности о Маде Майер в Бурдакинском другое измерение. То есть по моим фотографиям нельзя там делать карту места, то есть она не документальна и такой цели не ставится. Ну а я считаю, что все художники, фотографы, кто занимается творчеством, у них какая цель не отобразить действительность, а создать некое свое восприятие деятельности, свой образ.
Председатель Союза художников Северной Осетии Таймураз Маргиев говорит, что они поддержали проект и с интересом открывают для себя новые имена осетинских мастеров, творящих в жанре современного искусства.
И на самом деле есть там работы интересные, мысли интересные молодых художников. Другое искусство отличительно от нашего. Ну, прежде всего, то, что академическая школа, она стоит немножко на втором плане. Здесь больше эмоций и больше какой-то выдумки, такой оригинальной. На мастерство они особо не обращают внимания. Есть вот творческое, чисто творческое. Вот задумка художника и то, что в характере человека, внутри человека, вот это все отображается на холсте. То есть это искусство более обнаженное, более авангардное, современное. И я думаю, что и такое искусство должно быть у нас в Осетии.
Выставочный проект «Коллективное сознательное. Диалоги с классикой» уже был представлен в Москве и Казани. После Владикавказа экспозиция отправится в другие города России. В столице Северной Осетии экспозицию можно увидеть до 20 июня. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.